Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Напомню, что сегодня здесь говорим про экспедицию общего дела. Екатерина Аркалова, специальный корреспондент телеканала «Спас», священник Дмитрий Николаев, командир отряда «Небо зовет» в рамках проекта «Общее дело». Вот, кстати, по поводу людей, которых «Общее дело» объединяет, и которые я бы никогда не подумал, что могут этим заинтересоваться. Еще один мой многолетний друг, коллега и, в общем, учитель в различных радийных делах, с которым мы там очень много где работали, он тоже познакомился совершенно случайно, где-то вот так вскользь с «Общим делом», выяснил, что относительно недалеко от его дома как раз храм Серафима Саровского в Раеве, и пошел и записался в эту мастерскую, которая изготавливает копии и, по крайней мере...
Плотницкую школу.
Плотницкую школу, да-да-да, спасибо, плотницкую школу. И очень прекрасно себя там чувствует, даже успел съездить в какие-то экспедиции, маленькие, небольшие там уикенд-выезды в Тверскую область.
Это действительно же очень круто, что не просто можно...
Я в восторге.
Да, можно не просто поехать и как-то посодействовать, можно научиться. И вот это огромная драгоценность.
Ну, у нас в экспедиции действительно, вы говорите, о людях, которые не имеют отношения к церкви, как-то отзываются. И в каждой экспедиции такие люди у нас есть. И в каждой экспедиции кто-то в первый раз приступает к чаше.
Ну, я не говорю о том, что они как-то плохо отзываются о церкви. Я думаю, что если бы человека совсем никак не интересовала эта страна, он бы и не поехал. Потому что я знаю реставраторов, которые абсолютно без... Ну, не бывает нерелигиозных людей. Там можно верить в светлое будущее, во что угодно, но они абсолютно...
Один из таких реставраторов приезжал к нам в экспедицию.
Не настроен
постоял,
по отношению
постоял
к
в стороне, посмотрел и, в общем, одобрил. Что нам было очень приятно. Ну, хотя это бы очень
так,
известный реставратор.
Хотя бы так. Вот. А здесь, в Москве, вы как-то все общаетесь?
Да, вы знаете, мы общаемся, и у меня длительное время... Я переживал и переживаю до сих пор, что вот летом мы вместе, а ведь еще кроме лета есть другие месяцы, в которые тоже хорошо бы поддерживать отношения и не только вместе встречаться пить чай, но еще что-то делать полезное. И вот этой осенью, мне кажется, случилось событие, которое, может быть, положит какое-то начало новому такому параллельному направлению. Дело в том, что к нам обратились за помощью волонтеры фонда «Старость в радости».
Да, мы с ними общаемся иногда.
Да, причем это как бы история параллельная тоже фонду. Не руководство фонда, а именно волонтеры, которые, значит, по своей инициативе помогают там одиноким людям вне домов престарелых. И нас попросили перекрыть крышу одной бабули в Тверской области, ну, там закашенным. И мы отозвались на эту просьбу, мобилизовались. И вот буквально недавно, неделю назад, мы там были. И произошло, знаете, очередное чудо. В каждой экспедиции чудеса. Мы эту крышу сделали за 13 часов.
Вы для непосвященных людей скажите, это быстро действительно?
Ну, это очень быстро. Мы сделали... обрешетку и накрыли ее андулином. То есть мы сами пребываем в таком состоянии, что как это получилось.
То, что могло быть растянуто на
3-4
дня.
Ну, это было рассчитано на неделю, как бы.
Да, даже так.
Бывает.
Но у нас не было выхода, нам нужно было возвращаться в Москву, поэтому работать надо было быстро.
Ну, сделали-то хорошо.
Мы надеемся. Ну, зима покажет. Если вдруг что-то не так, мы исправим обязательно.
Какое начинание?
Но еще знаете, какая интересная штука здесь произошла? Мы думали, что мы едем просто в какой-то дом, крыть крышу одинокой бабушки. Угу. Когда я с этой бабушкой стал разговаривать, выяснилось, что дом-то непростой, что дому 200 лет, и это дом церковный.
А церкви уже нет.
А церковь стояла напротив. Церкви уже нет, ее после революции ее растащили по камням, да, следов практически нет. А в этом доме жили монахини.
Вот это да.
То есть мы ехали в одну, а оказывается, опять все по профилю.
Удивительно.
Ну, почти по профилю. Все-таки хорошо, когда люди могут что-то делать, они не только храмы восстанавливают, но еще откликаются вот на такие просьбы.
Мне кажется, это
понятно,
очень...
что это общее дело, оно тогда обретает смысл во всей полноте.
Это название. Очень хорошая инициатива, да, и к нам присоединились люди, которые, кстати, вот тоже к церкви не имеют такое опосредованное очень отношение. Они любят джипы, грязь, угу. Они очень помогли. И мы надеемся, что мы и дальше будем какие-то совместные экспедиции проводить с ними.
Ну, вот то же самое произошло с моим там, бывшим коллегой, начальником и другом хорошим нынче, который вот так в Тверскую область. Мы, может быть, вы с ним и ездили, я уже не знаю. Если это
а
связано
как его зовут?
С оффроудом, его Олег Виноградов зовут. Не знаю, может Нет. быть, это с оффроудом, и у него вся жизнь связана. Вот, хорошо. Такой вопрос, с одной стороны, вроде бы он... Ответ на него понятен, а вроде бы и совсем нет. Для чего вообще нужно этим заниматься? Ладно, все понимают, зачем нужно восстанавливать храм, ну, почти все понимают, там, где есть люди. А если для того, чтобы добраться до часовенки или церковки, нужно пробираться полдня по тайге непроходимой, понятно, что людей там никогда не будет, и вот вы это сделали, а туда молния попадет через какое-то время, он сгорит. Это неконтролируемый практически процесс. Вот для чего вы туда приезжаете?
Ну, мы не можем знать точно, будут там люди или не будут.
Да, фактор
надежды. Вопрос слова «никогда» здесь, мне кажется, не совсем уместно. И молния тоже не обязательно ударит.
Конечно, не обязательно. У нас же некоторые храмы стоят там по
да.
400 лет, а
вопрос,
последние 100...
Вопрос, на самом деле, такой постоянно всплывающий.
Я поэтому и спрашиваю.
Угу. Но мы считаем, мы должны делать то, что должны.
Да.
Раз Господь нас на это благословляет, значит, это нужно. А что будет дальше, мы не ведаем. Но Господь-то ведает.
Угу.
Поэтому нам надо... Но потом это не только для самого храма делается. Это делается и для нас, потому что мы преодолеваем определенные трудности. Мы идем, это дело святое. Через это мы сами немножко восстанавливаемся.
Да, я задала
вопрос. Что очень важно.
Да, я задала аналогичный вопрос историку одному в урочище Масельга, где часовня Архангела Михаила, которая в принципе была похожа уже на вот такой вот просто ворох досок. Да? Там сложно было что-то спасти, но они это сделали. И вот у меня был вопрос. Стоит поле, одна часовня. Добираться туда 40 минут или час по бездорожью через лес, причем по полному бездорожью, даже без намека на какую-то трассу там или что-то еще.
А на чем и как?
На джипе либо пешком. Очень весело, потому как... Ну, вообще, конечно, лучше всего на УАЗике. Я помню, как мы проехали...
А лучше на БТР.
А лучше, да, еще. Или на каком-нибудь грейдере, я не знаю. Вот. Мы добрались до места, а когда мы возвращались оттуда обратно, там были медвежьи следы уже по нашей колее. То есть, вот как бы единственные жители, наверное, там. Я ему задала вопрос, Никита. Он историк, преподает в МГУ. Я говорю, зачем же, собственно, вот цель? Он говорит, а понимаешь, Катя... Одно дело, когда у нас есть Валаам, Соловки и Кижи, но очень больно и обидно будет, если вся история зодчества деревянного на русском севере сосредоточится в трех этих местах. Если вот эти храмы будут отвезены туда, собраны как-то и представлены. Говорит, почему мы не можем сохранить что-то здесь? А вдруг когда-нибудь... Может быть, нас уже не будет, но там жизнь появится. Мы же не знаем, что...
Не замечательно.
Ну, еще, понимаете, еще что немаловажно, мы это делаем из любви.
Да.
Мы же пожилым людям выражаем любовь. Вот даже эта бабушка, да? Она и живет одна там, там деревни нет. Она там одна живет. И она ни в какую не хочет ехать в дом престарелых. Она говорит, я лучше здесь останусь одна, чем там. Вот мы оказываем ей любовь.
Да.
Таких храмов мы оказываем любовь. Нам жалко, что его не станет.
Да.
Нам это ценно.
В свое время, в 60-е годы, в Советском Союзе появился проект. Во многом он повторял проекты, уже опробованные в Европе, музей деревянного зодчества. Но что-то было привнесено и свое. Я в прошлом году побывал в музее деревянного зодчества в польском городке Люблин, городе все-таки Люблин. Там музей деревянного зодчества решен совершенно иначе. Там все строения, которые откуда-то были свезены с разных частей Восточной Польши, они все по своему предназначению работают. Если это деревянный костел из маленького села, то туда приезжает ксёнц, совершает службы. Там есть маленькая православная церковь деревянная. Туда приезжает православный священник, совершает богослужение. Если это хоздвор, то там можно встретить тех животных, для которых конкретно строение предназначено. Там конюшня, там загон для свиней, еще там. Если это дом, ну там никто не живет, но там полностью воспроизведена обстановка крестьянской избы. К сожалению, у нас, когда идея музея деревянного зодчества была, нам нужно было просто создать атмосферу и показать. Вот как в Суздаль в свое время свезли, тем самым действительно сумели спасти эти здания от полного разрушения. Все знают в Суздале, в Кремле, храм святителя Николая, маленький деревянный, который стоит за архиерейскими палатами. Мне кажется, большинство людей, которые в Центральной России живут, все-таки в столице Золотого кольца бывали, в Суздале. Вот маленький деревянный храмик из села Глотово. И мы с начальником нашей экспедиции как-то шли по полю. А вот тот самый человек, который когда-то в начале 90-х объезжал вот эти все памятники русского севера в тайге. Он говорит, помнишь храм в Суздале из села Глотово? Я говорю, помню. Вот, говорит, привет, это село Глотово. Мы с ним стоим в абсолютно чисто распаханном поле. Понятно, что этому храму не суждено было сохраниться, как и, если бы его не перевезли, как и многим другим строениям. Но в свое время писатель Андрей Битов вывел замечательную формулу относительно человека, но она очень хорошо применима к памятнику, к памятникам деревянного зодчества. У него есть такая повесть «Человек в пейзаже». Про человека, который очень органично вписан вот в ту среду обитания, в которой находится реставратор в церкви в Коломенском. И я для себя вывел такое же по отношению к памятникам, памятник в пейзаже. Когда его можно сохранить в том месте, где он был задуман, в тот рельеф, тот... те природные особенности, все вот, как его человеческий глаз туда вписал, того зодчего, вот по-другому он будет, конечно, смотреться в музее. Это уже крайняя мера.
Безусловно. И здесь, мне кажется, еще момент такой, даже очень даже материально и приземленный с этой точки зрения вырисовывается. Если эти храмы будут сохранены, к ним будут проторены какие-никакие дороги,
то... Это уже существует.
Это уже существует. Вот вам внутренний туризм. Не надо вам ехать за бешеные деньги куда-нибудь далеко, вы можете просто путешествовать по русскому северу, заезжая в эти места. То есть это, по-моему, это потрясающе.
Пока за бешеные деньги у нас получается путешествовать по русскому северу.
Это правда, да.
А в Испанию съездить проще.
Да, но это надо понимать, что бешеные деньги, скорее всего, это перелеты и так далее, потому как, в принципе, если ночевать самим в палатках, это вообще ничего не стоит.
Причем вот, например, в тех храмах, в которых мы трудимся... Да. Непосредственно наш отряд. Мы всегда там служим литургию. Мы готовим алтарь, создаем мебель алтарную, утварь. И при желании, если какая-то группа поедет сюда посмотреть, и у нее будет священник со всеми необходимыми атрибутами, то они могут послужить там.
Да,
то есть как раз о том, речь о том, что не только в пейзаже этот храм стоит, но и по назначению может быть использован.
Да, отец Дмитрий, расскажите, у вас же венчание было в этом году. Это потрясающая история, просто удивительная.
Да, у нас было венчание наших экспедиционеров. Мы решили обвенчаться не в Москве, а именно там, прямо на работах, в том месте, где они год назад решили создать свою семью. Вот мы как-то ради этого даже сократили рабочий день на 1 час.
И пошли венчаться.
И вечером пошли венчаться.
Ой, я видела кадры.
Они были в прекрасных
платьях. Да, в нарядах. Это очень красиво.
Специально платье привезли.
Специально, да, белое костюм, платье.
И очень... вот в этом антураже старого храма спасенного.
И совершенно точно это первое венчание за многие десятилетия.
Вот. Приходили местные люди, бабушки, они прям плакали, они не верили, что там... вообще, когда это будет служба.
Бабушек там, наверное, крестили еще в этом храме? Или это уже бабушки
другого? Это, наверное, уже комсомольские бабушки.
Ну, что ж, комсомольских бабушек тоже, наверное, крестили.
Возможно.
Комсомольские бабушки, да, у них интересная реакция.
Но уже, наверное, не здесь.
Мы были вот в деревне Ануфриево, кстати, тоже на стыке Карелии и Архангельской области. Это удивительная история. Там местные жительницы, которым сейчас уже под 70 лет, они первый раз за всю свою жизнь, живя в деревне Ануфриево, зашли за порог храма, переступили, вот когда приехала группа общего дела, и там была впервые за 80 лет отслужена литургия. Они говорят, я жила, ну, зернохранилище и зернохранилище, ну, как бы. А вот сейчас... А возводили крест при них. Они стояли... Сначала
они не думали, что это было церковь?
Они плакали. Нет, они знали, что это церковь, которая используется как зернохранилище. Ну, а что, так все делали. И они это воспринимали совершенно спокойно. А потом, когда была служба, они выходили с трясущимися просто руками, с глазами на мокром месте, не зная, как выразить свои чувства, потому что мне, например, страшно представить такое, да? Сложно. Говорили, вот теперь умирать не страшно, говорит мне бабушка, которая, в принципе, в храм никогда не ходила. Мне кажется, хотя бы ради этого стоит добровольцам приезжать туда.
Если которые из них не крещенные, мы их крестим.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что гость программы «Светлый вечер» сегодня священник Дмитрий Николаев, командир отряда «Небо зовет» в рамках проекта «Общее дело». Екатерина Аркалова, спецкорреспондент телеканала «Спас». А были такие случаи, когда вы сталкивались с непониманием со стороны местных жителей? Для чего все это нужно? Приехали какие-то?
Ну, оно бывает периодически, можно сказать, даже часто. Там ведь каждый человек умеет держать в руках топор. Но особо не помогают вот приходить именно на объект.
Нет, одно дело не помогают, просто не помогают, они... другое дело, сталкивались ли вы с каким-нибудь там недружелюбным отношением к вам?
Ну чаще такой нейтральная наблюдательная позиция.
Северные люди, они такие.
Да, а отрицательное отношение было пару раз, но, в общем, довольно давно у меня это было. Было.
Как такие конфликты... Я в какой-то мере понимаю жителей, потому что это еще какое-то определенное охранительство. Вот вы приехали к нам в наш мир из своей Москвы, еще из Москвы.
Из своей, да.
Да.
Но там просто было прихвачено место возле часовни под огород. Поэтому у человека была, видимо, кровная заинтересованность.
Он испугался, что вы затопчете его саженцем?
Ну да. Было много шума, но у нас мы действовали по принципу «собака лает, а караван идет». С нами был депутат местный, поэтому мы... Правда, потом все-таки, когда мы уехали оттуда, она вызвала какую-то комиссию, и вход в часовенку был прегражден, как в аварийное.
У вас же все договоренности, я так понимаю, есть с местной администрацией.
Тот эпизод, о котором я рассказываю, это дело было в 2015 году, и это очень маленькая часовенка, очень-очень маленькая, ветхая. Тогда мы еще не проводили таких работ, какие проводим теперь.
Вот что касается туризма. К нам приходил в свое время такой молодой человек, его зовут Эльдар Аруджев. Не знаю, может быть, вы с ним знакомы. Он организует различные пешие маршруты. У него есть сверхидея соединить российские пешеходные маршруты с европейскими. У него все это продумано, причем он так постепенно к своей цели движется. А пока, правда, у него есть только один маршрут, это дорога в Лавру, но он уже присвоил этой дороге какой-то номер по классификации пеших маршрутов. Он продумал его настолько, что вот как дойти пешком до Сергиева Посада. Можно дойти там с утра до вечера идти, наконец добраться. Можно пройти этот маршрут каждый день, возвращаясь домой в Москву. Потому что там везде есть у него опорные точки, вот до которой надо обязательно дойти, потому что там рядом электричка, сел, доехал, на следующее утро сел, вернулся и дальше пошел. В общем, у него настолько это продумано. Есть маршрут, если любишь комфорт, так вот, чтобы он через какие-то кафешки пролегал. Есть маршрут, который совсем глухо через лес, и все это рядом. И вот у него эта дорога, где работают волонтеры, добровольцы, которые там собираются, расчищают лес, ставят палатки. Он хочет... Вот у него действительно сверхидея, чтобы соединить вот такими вот продуманными маршрутами, как в Европе, российские маршруты вместе с европейскими, там через Финляндию, Норвегию. И вот понятно, что, конечно, его идея и в Архангельскую область тоже заходит. Но вот это, мне кажется, единственный вариант такого не дикого туризма.
Очень интересно.
Вполне возможно.
Ну, я почему-то представил маршрут Париж-Владивосток.
Красиво.
Пеший. Побег из ГУЛАГа.
Ну, мне кажется, что это вполне возможно. Более того, есть множество даже моих знакомых, которые придумали себе маршрут, ну, я не знаю, сколько он пеший, но можно на электричках проехать весь русский север, останавливаясь и выходя на станциях. И, как показала практика, маленькие отели и гостиницы частного типа, они есть практически в каждом таком маломальски населенном пункте.
Да, поэтому... это у меня было открытие несколько лет назад, когда я удивился, приезжаешь... А там есть, ну, пускай плохенький, пускай совсем такой какой-то, никакой, ну, мотельчик.
Мотельчик. Можно переночевать совершенно спокойно, да. Если вдруг боязно где-нибудь встретить Мишу.
Но, да, все равно это не уберегает от встречи с ним, потому что...
Бывало. Да. Ну, что ж поделать.
А куда... Куда деваться?
Куды бечь, когда встретишь?
Конечно. Ну, никуда.
Я могу про себя рассказать. Этим летом случилось, конечно, но это было настолько, скажем так, интеллигентно и на расстоянии. В сумерках я увидела просто в 4 утра. Там мы ночевали в палатках. Это было такое некое поселение Пегрима. Отдельная история тоже там интересная очень этого места. Вот, и я просто подумала сначала, что это просто куст малины какой-нибудь, может, или кочка, или что-то в этом духе. А когда долго в сумерках на что-то смотришь, очертания начинают вырисовываться, и тут я понимаю, что это просто как бы фасад медведя.
Фасад медведя.
Вот, и он движется. Но, слава богу, не в мою сторону. Вот, ну, а что делать? Вот ничего.
А палатки рядом стоят.
Ну, я по незнанию, опыта-то немного, палатку свою поставила от лагеря метрах так в 15, думаю, ну, чтобы вот не мешали.
Казалось бы, немного.
Казалось бы, немного. Я молилась просто, чтобы вот... Потому что, ну, что для медведя 15 метров там каких-то там...
Несколько прыжков.
Да, 2 секунды. Вот, ну, вот, слава богу.
Но они же все-таки не обязательно нападают.
Они не обязательно нападают. В случае вот с пегримы они просто пасли, можно так сказать. То есть мы пришли на их территорию. Они это поняли. А ночью запахи от костра и от ужина, они рассеиваются, поэтому, как ни крути, очень интересно, что же это такое. Поэтому они так параллельно палаточному лагерю метрах в 20 шуршали, значит, по лесу, но не подходили близко. Но, тем не менее, как бы все равно это спокойствие не добавляло, естественно. И мы с оператором пошли вот в этой самой Пегриме, сейчас расскажу. Там такая интересная история. Везде висели указатели. Детище Журавлёва. Ну, как бы, мало того, что мы через озеро туда 40 минут добирались, это деревня вымершая давно, да и часовня сама Варлаама Хутынского тоже, она очень древняя, и там никто не служит, и добровольцы там работают уже очень давно. Да что за Журавлёв, боже мой. В общем, унесло нас по этим указателям через сосновую чащу километра за 1,5-2 от поселка, и мы там натолкнулись на так называемый, как это, поляна идолов. Опять же, указатель, там, значит, реликтовые всякие неолитового периода валуны и вроде бы зооморфных форм, и там подпись бережно, это камень черепаха, это камень такой-то, значит, у нас, пока мы шли, разрядились телефоны, и мы там встретили таки автора, это... Геолог, ученый Журавлёв Анатолий, который еще с 70-х годов, с 60-х раскапывал там древние урочища.
Им же и поклоняется.
Он не то что поклоняется, он как-то в это все настолько врос, он проводит там все лето,
с
мая
то,
по октябрь, в палатке. Живет он в Вологде, по-моему, или в Петрозаводске, сейчас не боюсь соврать. Вот. Но факт тот, что да, это признанный факт, он нашел там вот эту поляну идолов в Пегриме. И вот он совершенно как спокойно соседствует с семьей медведей, вот к слову о медведях.
Так
он их кормит.
Можно же, я думаю, все-таки как-то с ними найти общий язык.
Ой, не хотелось бы проверять, потому как вариантов немного.
Я первый раз в жизни познакомился со стадом кабанов вблизи.
Что?
Так себе. Да.
Вблизи со стадом кабанов я бы не хотела встретиться. С лосями бывало и тоже не понравилось, но вот как-то...
Но, с другой стороны, надо же понимать, что мы вторгаемся на их территорию.
Да, абсолютно. И еще и тем это более усиливает ощущение собственной ничтожности рядом со зверем. Вот это очень такой фактор, когда любая гордыня из серии «Человек, царь природы», она отваливается просто в долю секунды.
Хороший повод молиться.
Да.
И теперь вышли, я так понимаю, на «Спасе» несколько сюжетов таких больших, специальных репортажей твоих. А что дальше?
10 спецрепортажей, да. как бы цикл открывался как раз репортажем из деревни Варзагоры. Им же он и завершился. Туда в этом году известно, что Святейший прибыл, осветил главки. Вот. И для местных, конечно, это было просто какое-то удивительное событие. Там вдруг вертолет в чистом поле приземляется, из него уходит Святейший. Красота. А вот, а впереди, дальше хотелось бы, конечно, продолжать делать этот цикл, потому что, ну, понятно, что чудеса истории и множество интересных моментов красоты, они просто неисчерпаемы в этих экспедициях, и это можно бесконечно продолжать цикл. Я надеюсь сделать фильм документальный по итогу, но, конечно, география общего дела ширится. И я так подозреваю, что историй не на один фильм можно там найти. Вот. Я очень надеюсь, что вот это наше начинание летнее будет жить. И если это был первый цикл, дай бог, чтобы был второй. Вот. Чтобы, может быть, это приобретет какие-то иные медийные формы, не просто там 15-минутные репортажи. Может быть, это будет просто без моего закадрового текста репортерского, какие-то истории от первого лица, что, как мне кажется, честнее и интересней. Так что вот сейчас, как говорится, мы над этим работаем, и если у общего дела есть разведывательные экспедиции, то, как знать, может быть, и мы поедем.
Они, конечно, есть, причем они проходят и зимой тоже.
Вот.
Они очень интересные, очень сложные, часто одиночные.
Вот это очень...
Даже одиночные.
Да. Да.
И вот это тоже интересно было.
Есть такой у нас видеть. Евгений Кочетков, который... в одиночку открывает новые объекты.
А вот с ним пообщаться бы тоже было бы интересно.
Думаю, это возможно.
Отец Дмитрий, для священника, который служит в центре Москвы, вы служите в храме недалеко от метро «Динамо», если не ошибаюсь,
да,
правильно? Да, и что дает столичному священнику из большого храма вот эти поездки на север, в другое совершенно измерение? Извините за патетику.
Ну, это как любому человеку.
А как любому человеку? У меня есть достаточное количество знакомых жителей мегаполиса, которые из своей терпеть не могут зону комфорта, но из своей зоны комфорта не выйдут, потому что им это не нужно. Им не интересно, что там за 1000 километров в непонятном лесу без даже минимальных удобств.
Ну, не знаю, я в юности очень любил лес, и мне вообще тяжело сидеть на одном месте. Поэтому, ну...
А для вас, как для человека, на ваше мировосприятие это влияет? Вы можете сказать, что
каждый раз, когда
вы как-то изменились за то время, пока вы ездите в эти экспедиции?
Думаю, да. И каждая экспедиция для меня — это обновление и перезагрузка моя собственная.
И мировоззрение тоже это как-то влияет?
Ну, мне кажется, что у меня просветление в голове наступает после этого.
Да, у
каждого. Я уже не представляю, как без этого жить.
Спасибо вам за то, что к нам сегодня пришли. Я надеюсь, что мы про общее дело продолжим говорить, и вы к нам еще не раз придете, и твой фильм мы как-нибудь представим. Спасибо огромное. Екатерина Аркалова, специальный корреспондент телеканала «Спас», священник Дмитрий Николаев, командир отряда «Небо зовет» в рамках проекта «Общее дело. Возрождение деревянных храмов Севера», о чем мы сегодня и говорили, подводя, ну, такие некоторые итоги сезона 2019 уходящего года. Спасибо, приходите к нам, прощаемся. Я Алексей Пичугин, всего доброго и до новых встреч.
Светлый вечер. На радио «Вера».